Глава третья. Опасения старого штурмана оправдались. Только что подняли баркас в ростры и принайтовили, привязали его, как после трех последовательно налетевших жестоких шквалов заревел шторм, один из тех штормов, которые смущают даже и старых опытных моряков. Картина озверевшей стихии была действительно страшная. По небу с едва пробивающимися на свинцовом фоне голубыми кусочками бешено и, казалось, низко неслись черные клочковатые облака и покрывали весь небосклон. Несмотря на утро, кругом стоял полусвет, точно в сумерки. Море, что называется, кипело. Громадные волны шумно и яростно нагоняли одна другую, сталкивались и рассыпались в своих верхушках алмазной пылью, которую подхватывал вихрь и нес дальше. Страшный рев бушующего моря сливался с ревом дьявольского ветра. Встречая в клипере препятствия, он то сердито выл, то проносился каким-то жалобным стоном в такелаже и мачтах, в люках и дулах орудий, гнул стеньги, потрясал поднятые на баканцах шлюпки, срывал непринайтовленные предметы и сердито трепал бесчисленные снасти. Словно обезумевший, освирепевший зверь, бросался он на маленький клипер, как будто грозя его уничтожить со всеми его обитателями. И ястреб, встретивший грудью врага, то и дело вздрагивал на своих вытравленных канатах и, казалось, вот-вот сорвется с натянувшихся гудевших цепей. Его дергало на них все больше и больше, и он, бедный, точно от боли скрипел всеми своими членами и стремительно качался, уходя бухшпритом в воду и отряхиваясь при подъеме, точно великан-птица от воды. Нахлобучив на лоб фуражку, чтобы ее не сорвало ветром, стоял капитан на мостике, цепко держась одной рукой за поручни, в другой у него был рупор. Ледяной ветер дул ему прямо в лицо, пронизывая его всего холодом, но капитан, не покидавший мостика уже около часа, казалось, не чувствовал ветра. Весь сосредоточенный, страшно серьезный и, по-видимому, совершенно спокойный. Однако это спокойствие, стоившее ему усилия, было лишь наружным спокойствием моряка, умеющего владеть собой в серьезные минуты. В душе у этого самолюбивого, отважного человека была мучительная тревога, и все его существо было в том нервном напряжении, которое при частых повторениях нередко преждевременно старит моряков и в нестарые еще годы делает их седыми. Он хорошо понимал опасность положения клипера и вверенных ему людей, и ввиду страшной нравственной ответственности испытывал жгучие упреки совести. Его самонадеянная уверенность виною всего. Зачем он не послушал вчера совета старого, много плававшего штурмана? Зачем он не ушел? И вот теперь... «Поры! Когда же поры?» — крикнул он, дергая порывисто ручку машинного телеграфа. Из машины ответили, что поры будут готовы через 10 минут. 10 минут! В такой анафемский шторм, грозивший в каждое мгновение сорвать с якорей клипер? Ведь это целая вечность. Работая машиной в помощь якорям, еще возможно удержаться и отстаиваться. И капитан, обыкновенно сдержанный и не бронившийся, хорошо зная, что поры не могли быть раньше подняты, тем не менее крикнул в машину через переговорную трубку резкое грубое слово, заставившее бедного старшего механика и без того надрывавшегося побледнеть, как полотно, и судорожно сжать кулаки. Теперь уже капитан не вглядывался, как раньше, вперед, вдаль моря, на просторе которого ему бы так хотелось быть в настоящую минуту, штормуя с крепким и добрым своим ястребом под штормовыми парусами, задраивший люки и носясь по волнам, как закупоренный бочонок, пока шторм не пройдет. Он часто оборачивался и тревожно посматривал по направлению к берегу, туда, где среди беснующегося моря выделялась широкой извивающейся белой лентой сплошная седая пена бурунов на длинной каменистой гряде чуть-чуть влево от поселка. Эта гряда, беспокоившая капитана, несмотря на свою отдаленность, лежала как раз против моря, в глубине открытого для Нордвестрейда. По двум другим его сторонам тянулись прямые обрывистые берега, вблизи которых там и сям тоже грохотали буруны. И только направо был маленький заливчик, омывающий устье небольшой лощины, свободный, по-видимому, от подводных камней. «Готов ли запасной якорь?» — спрашивал капитан старшего офицера после того, как тот доложил, что палубы и трюм им осмотрены и что все в исправности, орудия наглухо закреплены и все задраено. «Готов! Цепи все вытравлены! Все в струну вытягиваются, Алексей Петрович! Как бы, не дай бог, не лопнули, и мы не потеряли бы якорей!» — с сокрушением проговорил старший офицер. И без того капитана мучило это обстоятельство, а тут еще старший офицер напоминает, и капитан, видимо, сдерживая себя, нетерпеливо проговорил: «Лопнут, тогда и будем об этом сокрушаться, Николай Николаевич, а теперь рано еще!» — и прибавил: «Помпы, чтоб были в исправности!» «Есть!» — ответил старший офицер, и несколько обиженный, считавший, что капитан недостаточно ценит его постоянную, в кавычках, каторжную работу, сошел с мостика, чтобы осмотреть лично помпы, и, почти не думая в своем заботливом служебном усердии, для чего они могут понадобиться. Старший штурман, обыкновенно тревожившийся перед опасностью, теперь, когда опасность уже наступила, с каким-то фаталистическим спокойствием стоял у компаса, заложив руки в карманы своего куцого пальто на заячьем меху и удерживаясь на стремительно качающемся мостике своими врозь расставленными, привычными к качке морскими ногами, по-видимому, форменный штормяга с его возможными последствиями не очень пугал Лаврентия Ивановича, который не раз на своем веку бывал лицом к лицу со смертью. «Что будет, то будет», — говорила, казалось, и его поза, говорила и его решительно покойное лицо, говорил и серьезно вдумчивый твердый взгляд его небольших серых глаз, посматривавших на буруны. Лейтенант Чирков, несмотря на ухорский небрежный вид лихого моряка, который ничего не боится, видимо, трусил, и бледный при каждом вздрагивании клипера тихонько крестился и взволнованным голосом кричал: «На баки, за канатом смотреть!» Почти все офицеры вышли из теплой кают-компании наверх и с вытянутыми лицами посматривали вокруг на разыгравшуюся анафему. О выходе в море нечего было и думать. А сколько времени будет реветь проклятый шторм, кто его знает? «Ах, если бы меня с баркасом захватил этот шторм, погибли бы мы все», — говорил, ища сочувствия, мичман Нырков, и чувствовал себя бесконечно счастливым, что не захватил его. Прошло 5 необыкновенно долгих для капитана минут. Сейчас пары будут готовы, и мучительное беспокойство пройдет. Ястреб, несмотря на усиливающийся шторм, пока держался на якорях и не дрейфовал. Но в ту же секунду, как капитан об этом подумал, клипер необыкновенно сильно вздрогнул, рванувшись назад, с бака донесся какой-то резкий отрывистый лязг, и в то же мгновение боцман Егор Митрич стремглав подбежал к шканцам и прокричал громовым голосом: «Цепи лопнули!» Точно обрадовавшись, что избавился от цепей, ястреб метнулся в сторону, по ветру, и его понесло назад. Брошенный немедленно запасный якорь на минуту задержал клипер. Он помотался и снова почуял свободу. Словно срезанная ножом, лопнула и эта цепь. «Полный ход вперед! Лево на борт!» — громким твердым голосом скомандовал внезапно побледневший капитан. Слава богу, машина застучала, и винт забурлил за кормой. Клипер был остановлен в его опасном беге и поставлен против ветра. Серьезное лицо капитана прояснилось, но ненадолго. Несмотря на усиленную работу машины, клипер едва удерживался на месте против жестокого ветра. Шторм крепчал, и ястреб стал заметно дрейфовать назад. «Самый полный ход вперед!» Еще чаще стала машина отбивать такты. Но мог ли ястребу стоять против этого адского урагана? Ах, если б шторм ослабел! Вдруг корма дрогнула, словно коснувшись какого-то препятствия. Винт перестал буравить воду, сломанный в тот момент, когда ястреб прочертил кормой, вероятно, у камня. Теперь совсем беспомощный, без винта, без якорей, не слушая боли руля, став лагом поперек волнения, клипер стремительно несся на длинную гряду камней к седой пене бурунов, грохотавших в недалеком расстоянии. Машина, теперь бесполезная, застопорила.